напомним, что происходило 20 лет назад.
Я очень хорошо помню, я слушаю. Мне это очень интересно. И тогда я начинаю узнавать что-то из своего детства. У меня такое ощущение, что моя голова домысливает звук глушилки. Это память звуков, сочетание звуков. Это для меня сейчас что-то новое.
А может быть, память, о которой вы так нелицеприятно высказываетесь?
Я высказываюсь нелицеприятно, да.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова.
Ирина Сандомирская – известный филолог, историк советской культуры, исследовательница языков политики. Самые известные ее книги – «Блокады в слове. О языках ленинградской блокады и биополитики власти». За эту книгу Сандомирская получила премию Андрея Белого. И книга о родине, в которой Ирина исследовала устойчивые языковые образы Российской и Советской империи. Последняя книга Сандомирской имеет сложное название «Past Discontinuous», то есть «Прошедшее незавершаемое». Второй заголовок – «Фрагменты реставрации». Существование прошлого в настоящем, уловки, которыми прошлое вторгается в будущее. Национальные идеологии и практики культурного наследия. Советская и постсоветская реставрация прошлого. История и память. Мы говорили в Стокгольме, в университете которого работает Ирина Сандомирская. Но разговор мы начали с того, как она слушает архивы «Радио Свобода».
Голоса вот этих первых дикторов, наверное, 50-е, что ли, года, может быть, еще раньше, дикцию я слышу. Но можно было услышать, ну, на советском радио вот эта вот артикуляция. Только она артикулирует какую-то антисоветчину, но уже как бы безразличная, потому что ты слышишь артикуляцию, которую больше нигде не услышишь. Розанову. Слушаю Розанову, думаю, вау! У нее совершенно сценическое произношение. Вот то, что называется культурой речи. То, что, между прочим, сейчас опять пытаются насаждать в России. Появилась новая лингвистическая дисциплина, которая называется ортология, систематическое учение о том, как надо правильно говорить. И есть специальные тренинги и специальные коучи. То есть идея культуры речи, сталинская, в сущности, идея культуры речи. Когда в свое время профессор Дмитрий Николаевич Ушаков, автор, как мы знаем, первого нормативного советского словаря русского языка, Ушаковский словарь, 4 тома, начинал писаться где-то в 30-е годы. Кстати, очень интересно читать от 1-го тома до 4-го, как меняется. И у него же была вот эта идея, что теперь, когда мы носителей правильно русского языка извели под корень, теперь мы будем как бы этих пролетариев с нашей научной точки зрения обучать правильному говорению, правильному владению языком. И это называлось культурой речи.
Собачье сердце.
Ну как же. Да. Это была интересная история. Из культуры речи потом выросла сценическая речь, которая преподавалась все эти дикторы. Почему, собственно говоря, например, я в свое время даже статью об этом специально написала, муратовский фильм «Астенический синдром», чем он шокировал? Полным отрицанием сценичности и правильности какой бы то ни было речи. В смысле интонации, в смысле лексики, в смысле выстраивания синтаксиса, в смысле смысла. Это было совершенно полное просто безумие на всех языковых уровнях.
Зачем сейчас это? Я понимаю, в кавычках, выстроить стиль Сталин, как мы уже ретроспективно знаем. Но это такое...
Да, стиль вышел, да.
Социальные
скорее стили. Люди, такие как Ушаков, вот с этим буржуазным прошлым, вот они хотели стиль Сталин, я думаю, в большей степени, и были спецы, которые могли это создать. Но это интересно. Когда в 90-е годы началась эта безумная анархия языковая, и каждый начал писать как хочет... И я помню, кто-то мне рассказывал, что в Белоруссии, например, свобода доходила до того в 90-е годы, что в каком-то там журнале было обращение от редакции, что они просят не присылать тексты на белорусском языке, написанные ивритскими буквами. Это то, что в 19 веке называлось орфографическим вольномыслием. 90-е годы были отмечены полным коллапсом нормы. И я, будучи в начале 90-х, конце 80-х еще в Институте языкознания, в аспирантуре, мы как бы это все пытались на конференциях осмыслить. Но это было совершенно невозможно. потому что это просто фонтанировало. Что случилось потом? Стала появляться необходимость правильной речи. Например, человек говорит: вот у меня бизнес, я хочу написать деловое письмо потенциальному инвестору. Как вот мне к нему обратиться так, чтобы это произвело на него правильное впечатление? Появилась идея этикета. Это была идея по потребности снизу. И это было связано с необходимостью вот этого капиталистического бизнес-общения. То есть, как бы лингвистический свой портрет человек хотел предъявить правильным образом. И на «Эхе Москвы», если вы помните, появилась огромная программа про русский язык. И там наша с вами коллега из Института русского языка ужасно занимательна, просто в невероятно занимательной форме. Вот эти все вещи как бы продвигала, оформляя это интересными рассказами из жизни слов, как в свое время академик Виноградов делал.
Все-таки зачем нынешней политической истории?
А сейчас уже для дисциплины. А сейчас они уже хотят всех построить. Сейчас потому что могут. Сейчас это чистая дисциплина со стороны людей, которые обладают феноменально низким уровнем знаний, культуры, интеллекта, вообще чего бы то ни было. Вот они хотят командовать. Настало их время. Вот это вот долбить, долбить и долбить. Я не знаю, может быть, это даже и хорошо, потому что если, например, каким-то несчастным мигрантам надо сдавать экзамены по русскому языку, пускай они их натаскают, и они получат свои документы, разрешение на работу и зарабатывают. В целом, караула.
Я вообще подумала про то, что язык оказывается мерой дисциплинарного взыскания и мерой построения мышления, по сути дела.
А вам зачем родной язык 10 лет в школе преподавали, профилирующий предмет? С 1 по 10 класс. Русский язык. Правила, упражнения. Вот это самое, что ни на есть... Уж если говорить про всякие там империализм и колонизацию, вот это и есть колонизация. Это ваш родной язык. Вам его преподают, потому что вы не способны на нем говорить так, как надо говорить. 10 лет в школе вы изучаете этот самый русский язык, при том, что в той форме, в какой мы ее получали в школе, это изобретение большевистское 20-х годов. Это изобретение прогрессивных лингвистов. Не было такого предмета «русский язык» в дореволюционной школе. Они читали тексты, писали сочинения. Но чтобы заниматься структурой, а потом, когда у вас в 60-е годы начались вот эти методологические инновации, когда выяснилось, что можно школьную грамотность и арифметику преподавать в одном пакете, что грамматика, правила грамматики и правила арифметики – это одно и то же. Что, в общем, правильно – что я потом выяснила уже гораздо позже, когда пришлось для диссертации читать какие-то тексты по логике. В дореволюционной школе преподавали логику. Так что как бы можно сказать, что для нас это грамматики, которые эти правила «жиши, пиши с буквы И», и «уж замуж не втерпёшь», без мягкого знака, да. Вот это все, что это, с одной стороны, какая-то структура священного писания, а с другой стороны, это логика, это рациональность, это разум, к которому мы приобщались таким образом, когда выяснилось, что нет разницы 2×2 — 4, или «жиши, пиши с буквы И» — одно и то же. У меня тетка была, которая в Академии наук занималась методикой преподавания чтения в первых классах. Как детей учить читать массово. Они пользовались невероятным спросом. Я помню, что она даже в Америку ездила там рассказывать, как они это делают. То есть технологически всегда... Вот эти советские дисциплины, они были очень продвинуты.
Все для создания нового человека?
Ну, они потому что прекрасно понимали, что новый человек – это конструкция, это машина. Это Ханна Аренд об этом пишет. Когда пишет про революцию, говорит, что это ошибочно думать, что создание нового человека – это задача революции. Задача революции – перевернуть старый порядок и установить точку некоторую сзади во времени – и сказать, что вот именно с этой точки, которую мы поставили, вот с этой точки начинается все. Мы начинаем новый отсчет времени. Революция – это новый отсчет времени. Даже за спиной, но все равно это новый отсчет времени. А тогда кто должен делать нового человека? Реставрация?
В про эту книгу поговорим. Она вышла в 22-м году когда?
Она вышла, когда уже началась война.
Вот мне кажется, что все, что происходило в 22-м году, все усилия интеллектуалов как будто проваливались куда-то, потому что полностью. Травма читающей публики и вообще людей была такова, что просто не воспринимали.
Там была не травма людей и не травма читающей публики, там был полный провал смысла всего. Это было гораздо хуже. И был, и продолжает оставаться. Полный провал смысла.
Подробнее. Вот что вы подразумеваете под провалом смысла? Для кого? Для творца? Для ученого?
Просто вообще. Просто вообще всего, всюду, всякого, какого бы то ни было. И особенно какой бы то ни было работой, какой бы ты ни занимался до того. И особенно, если ты занимался какой-то работой, которую ты думал, может принести прогрессивную пользу и способствовать совершенствованию человечества.
Вы всю свою научную жизнь посвятили исследованию зла. Я честно так это назову, можно, да? Вот
можно,
мне кажется,
да.
Что вы занимались исследованием зла. Не исследованием семантики, не исследованием языка и мышления. А вы занимались тем, как язык связан со злом. Литература, высказывание, документ. Как они...
Нет, ну сначала это было смешно.
Почему?
Ну, потому что, когда, например, я писала свой опус магнум «Книга о родине», до этого мы занимались фразеологией, и эта вся книжка сделана из одной только фразеологии, там нет ни одного живого слова. Я просто собрала буквально все более или менее устойчивые сочетания со словами «Родина», «Отечество», «Отчизна», там еще чего-то, с большой буквы и с маленькой, я их посчитала разными лексемами. С маленькой – это одна лексема, с большой – «Родина» – это другая лексема. Мне казалось, что все, что можно было про родину, я там не только написала, но еще и разложила по каким-то определенным очень удобным коробочкам и показала, что эта родина, она как бы имеет тоже свою историю. Он кем-то делается, кто-то пишет, интеллигенция, вот интеллектуальные работники стараются в народе. Это не народная конструкция, не фольклорная. Нет.
А, то есть нет. Родина, к которой нет. Апеллируют нынешние идеологи, консерваторы.
Это продукт поэтического, да, это продукт образованных классов. Это совершенно это работа.
А когда она возникает, эта конструкция?
Ну, я считаю, что это вот беседа русского слова, что ли, это беседа антипушкинская. И в частности, мой любимый герой адмирал Шишков, сумасшедший. Который, во-первых, создал вот этот капитальный словарь корнесловия, знаменитый. Что он сделал-то? Он собрал русский язык не по словам, а по корням. Он собрал однокоренные слова и попытался этот корень истолковать как именно корневую какую-то метафору, которая порождает вокруг себя абсолютно все. Это был безумный проект в каком-то барочном духе, потому что он очень вдохновлялся какими-то барочными полихистерами, совершенно не представляя себе, что вообще вокруг него происходит в языкознании там или где бы то ни было еще. Но мне было смешно, потому что он стал статс-секретарем при Александре во время нашествия Наполеона, и все вот эти манифесты «Крестьяне, верный наш народ, там чего-то там получат, мзду от Бога», это все он придумывал. А до этого еще как член этой самой беседы, беседы любителей русского слова, они занимались вот русским словом, какими-то документами старинными русскими, памятниками, рукописями, летописями. Вот это все очень глубоко. У него были рассуждения, гениальное совершенно рассуждение о любви к Отечеству. И рассуждение, если я не ошибаюсь, называется «О русском слове». То, что вот я теперь ношу в сердце, что говорит... Вот западные слова, там в них ничего не поймешь. А вот русское слово, наше слово, оно само себя толкует и объясняет. Само. Само себя. Вот само себя. Вот эта вот двойная возвратность. Само и себя.
Внутренняя колонизация.
Полная внутренняя колонизация, причем с полным нашим наслаждением. Потому что как бы почему? Потому что западные языки отпали от божественного глагола. А вот русские, даже не русские, а вообще все-все-все-все-все, которых он называл славянскими, да, вот там был какой-то древний славянский, вот он был просто напрямую от Бога, и мы вот просто без всяких... Нам не надо толковать. У нас все вот как на ладони. У нас слово само себя толкует и объясняет.
Отлично.
Гениально. И задал таким образом, при том, что научная его судьба не задалась. В 30-е годы он был еще жив, и все пытался как бы словарь этот свой протолкнуть, но уже другие были принципы, уже было индоевропейское языкознание сопоставительное, там уже уваровское вся это, все имели немецкое образование, уже совсем пошли другие дела, а он зато стал начальником цензуры и написал первый русский цензурный устав, в котором он предлагал не только крамолу искоренять, значит, цензурными методами, но и грамматические ошибки. Погрешности против языка, как бы они тоже входили в этот цензурный устав, и его назвали чугунным уставом. Впоследствии Николай приказал пересмотреть и развинтить немножко. Ну, а потом там начались эти все цензурные дела, потому что цензоры никак не могли понять все-таки. Они все говорили, вы можете нам точно сказать, что можно, а чего нельзя? И Никитенко об этом пишет очень много в своих дневниках, цензор. Скажите нам, вы нам скажите. Потому что если мы пропускаем, мы же как бы нас наказывают, вы нам скажите, чего нельзя. А этого сказать нельзя. Поэтому и стали нам преподавать русский язык так, что оказалось, что можно. Абсолютно полностью, на 100% семантизированный, объясненный, рационализированный язык.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Ирина Сандомирская, филолог, историк культуры. Разговор о языке и его политических смыслах.
Некоторые коллеги обращают внимание, собственно говоря, после вторжения в Украину, что это еще и язык военизированный, использующий армейские команды.
Но это сейчас. Потому что война действительно проникла всюду, точно так же, как после Сталина, когда началась реабилитация, эпоха реабилитанса. Сейчас уже никто не знает такой фразеологии, эпоха реабилитанса. Когда стали проникать уголовные языки в повседневную речь, это было то же самое явление. Так сейчас война полностью пронизывает собой, как бы объясняет, создает смыслы, как они любят говорить эти. Мы создаем смыслы. Это не вы создаете смыслы, это война создает смыслы. Точно так же, как 50-е, конец 50-х, 60-е, смысл создавал ГУЛАГ, который вырвался наружу и переназвал весь мир, и переназвал его исключительно адекватно. И сейчас опять очень адекватное, видимо, идет переназывание. Мне трудно судить. Но я думаю, что если оно вот так вот всюду, повсюду проникает, эта военщина, это значит, что она адекватно как-то охватывает и структурирует этот новый мир.
Я всегда задаю себе вопрос, может, это просто пропаганда? Может быть, это пропаганда?
Нет. Народ языкотворец, пропаганда не языкотворец.
Но она пытается предложить смыслы, в кавычках.
Это, мне кажется, я вот не знаю. Я понимаю, что это немедленно еще превращается в мемы. Вот эти мемасики – это немножко другое. Я не совсем понимаю, почему что-то становится мемасиком, а что-то не становится. И кроме того, я не очень понимаю, вот ухватывают эти мемасики какой-то кусок реальности или просто так в одно ухо влетают, в другое вылетают просто для понта общения. Такое тоже может быть, что это как бы стилёк такой, да, вот говорить мемасиками, так же, как мы раньше говорили все время цитатами из Булгакова, или как мое поколение, и до сих пор я вижу, следующее поколение постоянно говорит цитатами из советских мультфильмов. А эти мемасиками, я не знаю, означает ли это, что создался-таки вот этот общий язык, который, в конце концов, ну, будем стоять на идеалистических позициях, язык создает миры. И мы живем, как сказал наш великий философ непонятной философии Бахтин, мы живем в обговоренном мире. А обговоренное это значит что? Что он, с одной стороны, весь покрыт словами, а с другой стороны, что он весь как бы обговорен, в смысле негациирован. Все договорились. Вот это вот интересно. Все договорились. До мышей договорились.
Можно я одну фразу, абсолютно знаменитую и почти попсовую, но которая оказалась трагической, вспомню. Можем повторить.
Можем повторить. Это очень интересная фраза. Я недавно о ней тоже писала. Потому что я считаю, что это не только чрезвычайно неприличный, обсценный, гомофобный, не только гомофобный, гомоэротический, сугубо гомоэротическая вещь, гомосоциальная. Вот, это как у Тевеля это, да, это вот эти мужчины в армейском бараке, казарма. Вот это гомосоциальное, вот это вот специальная обсценность вот этого круга. Но там есть еще такой второй момент, что вы же помните, что вся европейская идея демократизации, образования общей Европы, собственно говоря, с объединения Германии в 89 году, там был один только принцип, что зачем нам нужна память? Что тот, кто не будет помнить, повторит ужасы прошлого. И это была вот эта вот какая-то огромная доктрина, которую, видимо, путинская система немедленно восприняла как объект для издевательства, для измывательства, вот этого грязного поддразнивания. Так что тот человек, который это пустил, как это сказано, у народа, у языкотворца умер звонкий забалдыга подмастерья. Вот звонкий забалдыга подмастерья, который это пустил. Я абсолютно убеждена, что это связано именно вот... То есть не просто ебать колотить, нет, а именно ответ вот туда, вот в эту либеральную как бы идею о том, что если мы не будем помнить, то повторим снова. Он говорит, да, повторим, можем.
Я даже думаю, что вот эти вот условные путинские мыслители, они не выпускали из поля внимания работу общества «Мемориал» и тоже извращали и пародировали ее. Вот в
так
этом
они
проекте.
Они не выпускали всех. Они не выпускали тех, которые ходили на протесты. Они не выпускали предыдущее поколение, которое они назвали демшизой. Это как раз и есть поколение «Мемориала», которые начали еще, когда официально начали, в 87-м году, по-моему. Так что я не знаю, насколько это было сознательно. Мне кажется, что это вот на уровне половых органов, вот это вот ощущение. А потом выскакивает вот такая фраза «гениальный мем», и в нем ненависть. Просто на многих уровнях, вот к вопросу о смыслах. То есть там ненависть, просто там столько разнообразных ненависти.
Ресентимент такой прямо очень яркий.
Ресентимент, да, но при этом ресентимент, понимаете, что-то такое, что делает вас как бы, ну что, ну вы ничего не можете, поэтому у вас ресентимент. А этот говорит, можем повторить. Вот ведь что. Он может, и он идет и повторяет.
Некоторые мои довольно чувствительные подруги из мира искусств задают себе вопрос и мне. А как ты думаешь, почему мы так много занимались вопросами памяти? Это вот люди, которые работают в мире современного искусства,
да,
и которые
там у них
в том числе из...
It must.
И с обществом «Мемориал» работали, и в Перми. Ты видишь, говорят они, что происходит. Путин со своей пропагандой тоже обращается к прошлому. Тоже.
Да, но он же все украл. Они же потрясающие, вот хайджекинг такой. Угоняют. А почему угоняют? Тут тоже вот такой вот момент интересный. Это не вина никого. Это просто вот такой момент, что раз уж мы говорим о производстве смыслов, да, как бы мы ни смеялись над этим, но это производство. А раз это производство, да, раз это производство, значит, у него есть методики. У него есть инструменты. Это значит, что у него есть технологии, а технологии, как Хайдеггер говорит, абсолютно безразличны к нравственности. И это значит, что если это технология, точно так же, как можно украсть технологию производства атомной бомбы, можно украсть и эту технологию, и они чрезвычайно успешно это делают. Потому что мало того, что они присваивают эти технологии, которые гражданское общество вырабатывает в тяжких трудах, между прочим.
Чего стоит этот украденный проект?
ГУЛАГа. Вот, театр-музей ГУЛАГа, не хотите? Полностью украденный.
И «Бессмертный полк», который зародился в глубинке, как искреннее желание людей и такая демонстрация работы их политики, которая абсолютно
А потому что чутье это есть, потому что они знают, что надо перехватывать. Чутье есть. Чутье есть, и не надо их недооценивать. Другое дело, что все то, что они предлагают как бы позитивно, это все оказывается пшиком. А вот когда речь идет о том, чтобы чужое стырить и повернуть, Тут они прекрасно поняли, потому что это молодые люди, как я понимаю, люди, которые исполнители, которые получили образование Media Studies, Media Technology. Один из аспектов потери смысла с моей стороны – это то, что мы все вот этому их и учили. И оказывается, что мы дали им в руки инструменты, которые они могут использовать для своих целей. И как инструменты, опять же, мы-то думали, что им это преподаем, все это как бы в обрамлении какой-то политической, этической корректности, в хорошем смысле слова, да, какой-то нравственного какого-то как бы урока. А выясняется, что нравственность не имеет никакого отношения, потому что это чистая технология, а мы этого не понимаем. А они понимают, потому что они сидят и играют, со всякими на кнопки нажимают, они понимают создание вот этих вот artificial realities. Господи, это люди, которые выросли в этих лагерях, там типа, как они назывались, наши. Какой-то еще там был, здесь лагеря. Идущие вместе еще до того. Много их было разных. Но и да, кое-чему их там научили, натаскали. Именно вот на эту технологическую такую ловкость рук. А почему? А потому что ни во что не верят. Ни во что не верят.
Изначально это поколение?
Ну, конечно. Нет, ну вот я так себе представляю этого человека, который сидит и вот этим занимается кражей чужих технологий в служебных целях и ставит их каким-то там Симоньян. Она ни во что не верит. Это значит, что она оперирует этими знаками, это ее совершенно никак не... Она не затрачивается.
Есть блестящая пьеса Михаила Дурненкова под названием «День Победы». Вот там просто эта технология показана. Ну, там целая команда таких циничных молодых людей создает конструкцию пиар-проекта ко Дню Победы. И, в общем, он действует ровно так, как вы говорите.
Ну, да.
Ему называть на живых людей.
Синтезирует.
Но самое удивительное, и эта пьеса написана до войны, что он заканчивает свою жизнь в бомбоубежище. Это уже реальность, уже самолет прилетел.
Да. Ну да. Ну,
вот,
да. Ну,
вот мне интересно,
что, конечно, это же этот Лакан, все-таки есть Лакан, да, что вот подавленное это самое всегда возвращается психозом. Какой-то тресни. Вот реальность возвращается психозом.
Вот сейчас вот мы уже, так сказать, обстрелы Курской области, да, и взрывы нефтеперерабатывающих предприятий.
Да, пожары, которые никто потушить не может, да. Да, горит.
Это
страна вот, горит, да.
Это
страна
вот горит. Вы этого хотели? У меня вопрос. Подсознательно.
Ну, не знаю, я чего они хотели, но я только одно понимали, что война не кончилась. Что мы все находимся вот в этом непонятном послевоенном состоянии. И мне бы очень интересно было вообще с вами больше поговорить про этот post-war, потому что я думаю, что это вообще состояние мира, которое, кроме Тони Джада, который написал эту историю послевоенной Европы, но он не говорит там, что такое post-war. У него нет такого как бы концепта вот post-war, послевоенное. Но описать состояние мира именно вот в этом послевоенном состоянии, где уже все сломалось... Одни сплошные руины, и вот из этих руин начинает, как Шкловский говорит, как прошлогодний рассыпанный по дороге овёс весной прорастает сквозь гнилой лапоть. Вот так он пишет в «Сентиментальном путешествии». Он говорит, вот так наша Россия возрастет, как просыпанный в грязи овёс, осенью просыпанный, он весной прорастает через гнилой лапоть. Но вот это прорастание овса через гнилой лапоть, на который он надеялся, именно вот в этом состоянии послевоенном. Потому что, в принципе, эта надежда, она как бы исходит от некоего субъекта, у которого один раз в руках взорвалась граната, и он не умер. И вот этот субъект надеется на прорастание овса сквозь лапоть. Но в этом проблема, что когда у вас вот это реальное вам давлеет, вы не можете заниматься манипуляцией знаками. И они вас поэтому обгоняют на каждом шагу. И дразнят, и обворовывают, и думают, что они могут вас использовать дальше бесплатно. Ваше открытие. Они совершенно в этом уверены.
Я наблюдаю, Ира, эту картину очень давно, занимаясь вот своим производством. Я вижу, как люди даже вот на каком-то мелком уровне, не на медийном, как они быстро воруют. Как они быстро
схватывают. Мы просто видим вот весь YouTube. Новостей-то нет. Вот нам приходится слушать эти ля-ля-то-поля. Но я понимаю, это как бы необходимость медийной индустрии. Надо все время производить. Тем более, что эти ля-ля-то-поля производятся в интересах все-таки какого-никакого, но все-таки какого-то объединения людей, которые оказались в России. Но, тем не менее, какая-то хотя бы вот такая работа по скорой помощи.
Мне кажется, что вот этот весь говорящий YouTube сейчас – это некая коллективная психотерапия, потому что источником знаний это, конечно, назвать довольно...
Нет, это скорее источник каких-то солидарностей.
Солидарностей,
да.
Да,
каких-то солидарностей. Да. Солидарности. Это, конечно, мало, но как какие-то небольшие, мелкие вот такие солидарности, опять же, на уровне мема. Мемасика, на уровне родного словечка, на уровне какой-то интонации, которую ты больше нигде не услышишь. Я все равно вынуждена это все слушать, хотя меня корежит во все стороны, и я там стараюсь все-таки выбирать по возможности хоть не только аффекты. Это же еще вот эта идея, что мы все как бы, что в нас самое главное не сознание, не рацио, а аффект, дико раздражает.
И вы говорите вот в своей книжке, вы говорите об истории и памяти как двух противоречащих друг другу.
Они вещи. Противоречат друг другу, да. И это как бы известная вещь. Это такой штамп, на самом деле. Я дам пример. Вот была история советская, это была марксистско-ленинская история. История партии, история большевиков, революции. Там все это мы учили. Помните, такие программы были? Я всем рассказываю, мне никто не верит.
Помню.
Что были эти программы по курсу истории КПСС, например, по которой можно было на любой вопрос ответить, если только ты к существительному умеешь представлять глагол. Помните, там были темы, и на каждую тему нужно было обязательно изложить, значит, что там произошло, и обязательно сказать о том, что были предпосылки, и как это называлось, то, чем это кончалось, не выводы, а следствия, предпосылки и следствия. Поэтому если вы получали тему номер два, то если вы умели сообразить, то предпосылками будет то, что написано в теме номер один, а следствиями в теме номер три. Это была идеальная хронология, нужно было только помнить даты и уметь правильный глагол поставить к правильному существительному, потому что эти программы все были написаны назывными предложениями. Например, роль передового рабочего класса, там-то и там-то. Что сломало это? Вот что пришло как грубая враждебная сила и сломало эту машину нафиг? Вместе со всеми ее институциями. Это была память. Организовался мемориал слева и общество память справа. И, собственно говоря, и в академии же та же самая была история, когда, например, где-то в 80-е годы стали появляться устная история, история современности, когда стали привлекаться новые источники, например, дневники, письма, личные воспоминания. Ушло довольно много времени на то, чтобы доказать, что есть возможность работать с этими источниками как источниками. Потому что раньше как бы отрицалось историческое значение вот этих личных документов, потому что говорили, это субъективно, это память. Там нет объективности, а история же должна быть объективной. И вот эта субъективная память, объективная история, это, в общем, как бы все время, это и сейчас продолжается. Смотрите, как интересно. Значит, на протяжении последних 30 лет нашим главным как бы убежищем, нашей крышей была идея коллективной памяти. Европейское единство, основанное на этой самой исторической памяти, культурной памяти, коллективной памяти. Память, вот она создает, мало того, что она создает единство, но она в то же время общая для всей Европы, в ней есть какая-то европейскость. Правда, несколько раз пытались сказать, что именно. Потом решили, окей, да.
Так что?
Ничего.
А я думала, что история Холокоста.
Ну, вот,
мне казалось,
вот,
что европейские, вот эти семь мемориалов Европы очень связаны с
вот,
мировой.
Да,
с,
да. Вот Холокост, Холокост, общая, да. Вина, общая, да, вина. Да. И Восточная Европа, например, когда они присоединились к Европе, они это не воспринимали как абсолютно свое. Они говорили, как? А как же наш ГУЛАГ? И как мне приятель сказал, наш ГУЛАГ больше ихнего Аушвица. И все тут. Но, тем не менее, вот это значит память. И в результате объединить полностью Европу так, как хотелось бы, в общем-то, не получается на этом. Но что интересно, вот принята новая декларация, текст Европейского парламента об европейском историческом сознании. Они утверждают, что это будут общие европейские ценности. И это означает, что и ГУЛАГ общие, они говорят, общие. И речь уже идет не о памяти, речь идет об историческом сознании. То есть, как бы понятный нам с вами семантический анализ этих двух говорит о том, что наступает, видимо, в европейской политике прошлого, в политике истории наступает какая-то новая эпоха. Историческое сознание – это не память. Память – это вот взгляд и нечто, это вот это онеирическое, онеирика, это сны, это хулеймос, то, что по-еврейски называется. Да потому что я не верю в коллективную память.
Не верите?
Нет.
Вторую часть разговора с филологом, историком Ириной Сандомирской слушайте через неделю.
С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.